Такие афиши были развешаны по всему городу. Впервые в Ейске хор кафедрального собора святителя Николая Чудотворца исполнял на божественной литургии Иоанна Златоуста песнопения, написанные великим русским композитором Петром Ильичом Чайковским.
Ранее мы не обращались к таким великим композиторам. Достаточно сложный репертуар, несмотря на то, что там идут дивизии, там для того, чтобы требуется большой состав. Мы справились с этим. Было нелегко, но мы приложили большие усилия для того, чтобы исполнить эту литургию в день его памяти. Нам было очень интересно, потому что это классическая музыка.
Хор получил благословение правящего архиерея, епископа Ейского и Тимошевского Германа. Владыка впервые услышал эту музыку, учась в духовной академии тогда еще Ленинграда. Он настолько проникся ей, почувствовал ее силу, что решил и иичанам преподнести такой подарок.
В московских некоторых храмах, санкт-петербургских, тогда ленинградских еще, в день кончины звучала литургия Чайковского. Смотрите, приходили люди, светские люди, даже, может быть, не церковные, приходили послушать Чайковского. И через вот эту службу и эту музыку они, наверное, со временем потом становились верующими людьми. То есть их служба, литургия пронизывала. Музыка тоже имеет определенную свою добрую миссию. Сегодня ведь тоже были захожане, которые пришли сегодня послушать Чайковского. Я надеюсь, что они будут постоянными прихожанами.
В этом году музыкальная общественность праздновала 175 лет со дня рождения Петра Чайковского, а 6 ноября – памятная дата – 122 года со дня его кончины. Поэтому в первое воскресенье ноября в кафедральном соборе Ейска звучала музыка великого композитора. Пришли не только постоянные прихожане, но и те, кто хотел принять участие в этом знаковом событии в культурной жизни города.
Мы отметили эту юбилейную дату тем, что хор нашего кафедрального собора, на мой взгляд, очень блестяще сегодня пел и исполнил литургию Иоанна Златоуста, положенную на музыку великого нашего русского композитора Петра Ильича Чайковского. Как-то стало уже традицией в день его кончины петь либо полностью литургии, либо в любое время другое иное за литургии петь отдельные песнопения его бессмертного труда.
То, что события неординарные, уверены все, имеющие отношение и к церкви, и к музыке.
Петр Ильич был реформатором. Реформатором того церковного пения, которое было вот тогда звучало в храмах в его время, во время его жизни. Зайдя в любой столичный храм Санкт-Петербурга или Москвы, можно было слышать музыку Бортнянского, Дворецкого, Титова. Это композиторы, которые учились в Италии. То есть это была европейская, итальянская музыка. То есть представьте себе, богослужебные тексты, они вот клались на западную музыку. И Петр Ильич хотел провести такую определенную реформу в церковной музыке и хотел, чтобы вернуться, может быть, к истокам. При его жизни его в наших храмах не исполняли. Может быть, не до конца еще понимали его музыку, которая пронизывала наши богослужебные тексты. И вот уже в 20 веке, уже в 21 веке в наших храмах звучит музыка великого композитора. Либо отдельные его песнопения, произведения за литургией, либо, как и сегодня, целиком, полностью все его произведение.
Владыка Герман рад, что хор блестяще справился с поставленной задачей. И времени на подготовку было не так много, и произведение сложное. Но профессионализм участников хора не подвел и на этот раз. Стоит напомнить, что в прошлом году хоровой коллектив кафедрального собора стал победителем в конкурсе православных хоров Ейской епархии.
Yeah.
божественной литургии владыка Герман обратился к собравшимся в храме с такими словами.
Мы сегодня пели Чайковского за божественной литургией, чтобы сегодня мы именно помолились за автора этой грандиозной, величавой русской музыки, которая легла в основу литургии сегодняшней. Первое воскресенье ноября месяца мы могли бы каждый год петь литургии в нашем храме Чайковского.
Можно сказать уверенно, что начало традиции положено, и она обязательно приживется на Ейской земле. Станица Старощербиновская – форпост казачества на Кубани. Заселяя эти земли, запорожские казаки несли с собой православную веру и обычаи предков.
Именно на эту землю впервые пришли наши предки, построили храмы, которые были разрушены. Но не была разрушена вера. Вера в то, что мы прежде всего пришли на эту землю, чтобы побеждать. Побеждать всегда, будь то в трудах, будь то в ратных делах. Без этой веры не делается ни одно большое дело.
В станице Старощербиновской собрались представители Ейского казачьего отдела, чтобы отметить 319-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и 25 лет с момента возрождения Кубанского казачества.
Это время возрождать наши святыни, наши храмы, которые были, к сожалению, разрушены. Но ведь и казачество для нас было в свое время в упадке. Уже новое поколение, и именно оно стало в основе возрождения нынешнего кубанского казачества. Вера и верность – вот то, что свойственно нашим казакам.
Помимо Дня кубанского казачества, старощербиновцы решили отметить также день своей станицы, а еще день Щербиновского района. Началом торжеств стало освящение главного купола строящегося станицы нового храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Купол – самый яркий элемент храмовой архитектуры, который всем напоминает о том, что это здание посвящено Богу. И во все времена все наши благочестивые предки старались купола выделять особым образом. Как правило, они покрывались золотом. Это свидетельствовало не о том, что церковь столь богата, а о том, что народ все лучшее свое всегда отдавал Богу. Церковь может молиться и в катакомбах. И как было недавно, может молиться и в приспособленных помещениях, как это было совсем недавно. Но сегодня мы живем в особое благоприятное время, когда мы можем возрождать христианские святыни, а здесь в станице было два храма, один в честь Покрова Пресвятой Богородицы, второй в честь Преображения Господня, оба были разрушены. И один из них сегодня возрождается.
Торжественный молебен возглавил епископ Ейский Тимошевский Герман.
Крест называют красотой церкви. Практически во всех кубанских станицах крупных были здания, приспособленные под церковь, потому что сами храмы были разрушены. Всего немного их осталось целыми. И вот даже эти здания приспособленные можно было выделить или отметить, что это храм, потому что на нем стоял хоть небольшой, но все-таки куполок. И все это увенчивалось животворящим крестом Господним.
Старощербиновцы давно ждали этого момента. С водружением главного купола и креста храм приобретает архитектурное завершение. Окропив купол, владыка Герман благословил и тех, кто взялся за ответственную работу по его подъему. В казачьем строю, помимо представителей Ейского казачьего отдела, объединяющего северные муниципалитеты Кубани, воспитанники Ейского казачьего кадетского корпуса, школьники классов казачьей направленности и участники военно-патриотических клубов.
Господин атаман, казаки, кадеты, казачья молодежь Гвардейского казачьего отдела для проведения торжественного мероприятия, посвященного 319-й годовщине образования Кубанского казачьего войска и дня Кубанского казачьего построенное заместителя атамана Исаул Лаврентьев.
Здравствуйте, господа казаки! Поздравляю вас с 315-й годовщиной образования Кубанского казачьего войска и дня Кубанского казачества!
Торжественным маршем участники парада прошли по улицам станицы до мемориала, посвященного героям, сражавшимся за свободу, веру и отечество. Здесь всех, кто внес свой вклад в становление и развитие казачества на Кубани, наградили медалями Кубанского казачьего войска, почетными грамотами и вручили ценные подарки.
Служу Кубани, православию и казачеству!
Завершились торжества возложением цветов и венков к мемориалу. Благочинный Щербиновского округа церквей протоиерей Александр Ковалев доложил владыке Герману о ходе строительных работ в храме. Все идет согласно графику. Скоро величавый храм Покрова Пресвятой Богородицы распахнет свои двери для прихожан.
Евангелие очень мало рассказывает о детских годах Христа, о его жизни. Есть несколько упоминаний о том, как он приходил проповедовать в синагогу, о том, как он помогал родителям, но не более того. В общем-то, все евангельские повествования начинаются с одного события – с выхода Христа к людям, с проповедью. Но с чего это начинается? Господь уходит в пустыню, уходит на 40 дней для того, чтобы подготовиться к этому. Он должен обдумать, что он скажет людям. И вот именно этот такой момент, когда в нем присутствуют два существа – божественное и человеческое. Почему обращаются художники, очень многие, к этому моменту? Потому что в этом моменте как бы превалирует человеческая сущность. Он становится человеком, он думает действительно, что же донести людям. И, естественно, к этому сюжету начали прибегать с самых древнейших времен. Но вот если мы говорим о Северном Возрождении, то очень интересная работа Михаила Пахера, германского художника, где, конечно, такое еще примитивное изображение там, дьявола, как мы его, как, в общем-то, представляли его в средние века, там, с козьими рожками, там, с копытцами, с хвостиком. Интереснее, наверное, другая работа северного художника Йоса де Момпера-младшего. Картина «Больше пейзаж». Она так и называется «Пейзаж с изображением искушения Христа». Где-то на дальнем фоне показан Христос, дьявол, который его искушает. Но сам пейзаж выписан в необыкновенных серых тонах. И он подчеркивает драматизм этой ситуации. Даже вот если бы совсем маленькие были эти изображения, сам тон этой картины заставляет переживать, насторожиться, понять, а каково вот оказаться в таком вот фантасмагорическом пейзаже, который изображает Момпер, мастера итальянского возрождения. Это, конечно, приходимые творения. Нужно вспомнить работу Сандро Боттичелли, это роспись северной стороны Сикстинской капеллы, где, в общем-то, изображены все моменты искушения Христа. Мы же помним о том, что дьявол там ведь и предлагал камни превратить в хлеб, затем он предлагал броситься со скалы, ведь ангелы тебя поддержат. Потом он показывал все царства мира и доказывал, что раз они принадлежат мне, я тебе их все отдам, то только поклонись мне. Такая вот дерзость была у дьявола. Знаем ответ Христа. Отойди от меня, сатана. Зачем эти ненужные чудеса? Кому они нужны? Для утверждения божественной сути. Так зачем? Он же осознает себя Богом, что никакой дьявол ему не страшен. А кто увидит это, кроме дьявола? Зачем это нужно? Тоже вот в таком же стиле, как рисовали художники Северного Возрождения, одновременно присутствует уже итальянская гибкость. Это интересный испанский художник 16 века Хуан де Фландес. Очень интересная работа, которая приковывает внимание. Ну, наверное, хрестоматийные работы, которые, в общем-то, растиражированы во всевозможных гравюрах, ее знают все абсолютно во всем мире. Это знаменитая картина Ари Шефера. Немецкий художник, уже это 19 век, середина 19 века. И, естественно, там хоть и дьявол изображен в стиле средневековых традиций, но это настолько динамичная работа, настолько она показывает внутреннюю сущность вот этих вот двух непримиримых начал, которые человек смотрит и понимает, что ведь, наверное, эти начала живут в каждом-то из нас. Интересные такие работы Уильяма Дайса и Уильяма Блейка. Работа Блейка, где сатана предлагает превратить камни в хлеб, она настолько интересна, с психологических таких моментов. Мы как бы вживую видим на мимике той же нечистой силы, на мимике Христа, что происходит. Ведь искусство – это передача Евангелия языком красок. Интересна также работа переходного периода от 19 к 20 веку. Это Уильяма Холла. Картина называется «Христос, ведомый духом в пустыне». Даже не просматривается и лик. Но мы все понимаем, что за событие изображено на этой картине. Также интересны работы этого же периода интересного англо-французского художника Джеймса Тиссо, который писал абсолютно в разных стилях. Мы уже понимаем, что это искусство реалистическое, оно приближено к нашему времени, но, тем не менее, это не просто вот какая-то картинка, которую вот видит человек. Мы ощущаем то вот божественное, что присутствует в этой картине. Очень многие русские художники брались за этот сюжет. И, наверное, самыми интересными работами являются работы того движения, которое мы называем «Передвижники». Это работы Ильи Ефимовича Репина. У него целая серия работ, которая называется «Иди за мной, сатано». Это, в общем-то, еще не картина, это как бы эскизы, наброски. И мы даже действительно, как вот и в работах импрессионистов, мы не видим лиц. Но вот эти вот фигуры, они сразу говорят нам о том, что происходит, мы все прекрасно это понимаем. Интересная работа Сурикова карандашом на эту же тему. Ну и, конечно же, наверное, апофеозом стала работа Крамского, которая называется «Христос в пустыне». Она так известна. Когда мы смотрим на эту картину, мы видим как раз действительно вот этот дуализм. Сначала, бросив первый взгляд, мы видим просто человека, изнуренного в пустыне, задумавшегося. Вот видно все человеческое, насколько вот его измучила эта обстановка этой пустыни. Но если мы не просто 5 минут постоим возле этой работы, а постоим подольше и всмотримся в это лицо, то мы начинаем видеть ту вторую часть, именно божественную. Мы понимаем, что это не просто человек сидит в пустыне, это действительно Христос в пустыне. Многие художники, современники обращались, даже вот наши современники обращались к этому сюжету. Вот вспомним работы, в общем-то, довольно так противоречивого такого художника, как Николай Рерих. Он тоже обращался к этой теме, ну, как всегда, в Рерихе, в своих тонах, которые контрастируют друг с другом. Из наших современных художников это можно назвать Петра Любимова или Андрея Николаевича Миронова. Эта работа была написана уже в 2012 году, то есть совсем недавно. Это все говорит о том, что мы постоянно будем возвращаться к этому сюжету, потому что даже обыкновенный человек, прежде чем выйти на какое-то дело, сделать какое-то решение, он должен задуматься. И художники, возвращаясь к этому сюжету, говоря о том, как Христос пошел и готовился к своему пути, они, наверное, направляют нас в наших жизненных ситуациях.